Глава шестая. Тусклая лампочка на длинном проводе хаотично металась под потолком, отчего по стенам заброшенного заводского цеха начинали прыгать долговязые черные тени. Здесь по-хозяйски гулял ветер, проникая в огромное помещение через разбитые глазницы окон. «Ну что, сладкая моя, притихла? Не хочешь умирать?» Полноватый мужчина с силой прижал голову жертвы к срезу бревна, взмахнулся топором и с силой ударил. Заточенное лезвие натужно вошло в плоть, и на деревянный поддон брызнул фонтанчик крови. Дерево моментально впитало его, а податливое тело затрепетало, забилось в предсмертных конвульсиях. На лице мужчины возникла блуждающая улыбка. Щербатый рот искривился, в глазах вспыхнули искорки безумия. «Трепыхаешься? Не нравится, да? Больно?» Он упивался ощущением неограниченной власти, безусловным подчинением жертве, осознанием вседозволенности. Мужчина размахнулся еще раз и снова ударил. Но рука в последний момент соскользнула, и проржавевший металл впился в дерево, лишь по касательной задев приговоренную к смерти пленницу. Ему показалось, что в стекленеющих глазах крохотного хрупкого существа застыла мучительная безысходность. Как будто жертва действительно все понимала и не хотела умирать, но была готова принять свою участь.
«Не будешь слушаться папочку, и ты закончишь так же»,
вкрадчиво прошептал палач, наслаждаясь только что пережитым маленьким триумфом
вместе со своим тупым отродьем.
Он сощурил глубоко посаженные мышиного цвета глазки, пытаясь лучше перехватить длинное скользкое топорище. Озябшие пальцы распухли и покраснели, став похожими на отварные сосиски. Следующий удар оказался более точным. Жертва затихла, но еще несколько секунд продолжала рефлекторно дергаться. Палач приоткрыл щербатый рот с гниющими зубами и, облизнув обветренные губы, отложил топор. Неспешно, смакуя каждое движение, он подвесил обезглавленный труп на заготовленные заранее крюки и взялся за нож. Учуяв запах сырого мяса, к месту свежевания подошел впечатляющих размеров черный пес, при одном взгляде на которого хотелось бежать как можно дальше. Громко сопя и словно порыкивая, он сел рядом. Длинная шерсть свалялась, местами образуя колтуны. Правое ухо его стояло торчком, левое же было сильно бодрано и прижималось к макушке, словно прогнивший осенний лист.
«Что, изверг, тоже хочешь поживиться?»
С кривой усмешкой спросил мужчина, бросив на собаку короткий взгляд. Губы его еле шевелились, а голос напоминал скрип старой двери, которая давно нуждалась в хорошей смазке. Пес утробно зарычал, обнажив острые клыки, с которых потекла слюна.
«Потерпи! Скоро и ты получишь свою долю»,
сказал мужчина с усилием, перекинув тельце обратно на поддон и начав вновь усердно работать топором. Изъеденная молью меховая шапка то и дело сползала на покрытый испаренный высокий лоб, колола кожу грубой щетиной. Во время очередного замаха он мотнул головой, и шапка завалилась на пол, но мужчина уже вошел в раж и с маниакальным упорством продолжал свое занятие. Ошметки мяса и осколки раздробленных костей летели в разные стороны. Пес начал ходить кругами, принюхиваясь, подвывая и требовательно глядя на человека.
«Держи, изверг, заслужил!»
— проговорил наконец мужчина и бросил собаке кусок с большой костью. Мясо шлепнулось на пыльный бетонный пол, и тут же раздалось громкое чавканье и хруст. Мужчина же аккуратно сложил куски кроличьего мяса в специально приготовленную банку и, закрыв ее крышкой, отряхнул руки. Сейчас, закончив работу, он почувствовал себя измотанным, голодным и уставшим. Скользнув взглядом по жующему псу, он перевел его дальше, вглубь цеха, где на старом полуразвалившемся станке ждали своего часа деревянные заготовки, которые, как он надеялся, совсем скоро ему пригодятся. Несмотря на простоту конструкции, мужчина потратил на нее несколько вечеров. Сначала он распилил широкую доску вдоль на две равные части. Потом прикинул свои силы. Бросил взгляд на окна, за которыми уже чернела мгла ранней зимней ночи, и пошел к станку.
«Не захотела по-хорошему», —
Злобно улыбнулся он, доставая стамеску из кармана и приподнимая почти готовые колодки.
«Ладно, пойдем в обход. Ты все равно будешь моей, зайка, так или иначе».
Я смотрела на подруг и чувствовала, как нарастает напряжение. Словно где-то внутри меня была запрятана маленькая бомба, которая нервно тикала, отсчитывая секунды до неминуемого взрыва.
«Да что же это?»
Обрывки только что пережитого видения еще мелькали в голове.
«Кристина!»
Похотливые руки Кокса на женском теле. Чей-то грубый смех сзади. Одобрительные возгласы. Кокс с повязкой на глазах переходит от одной девушки к другой, засовывает пальцы им в рот, сдавливая грудь так, что они не могут сдержать крика.
«Грязь!
Похоть! Унижение! Боль! Мерзкое ощущение, как будто это происходит со мной! Но какое это отношение имеет ко мне? У меня и без того хватает проблем! За что мне это все?» Меня захлестнула волна тревоги, обиды, жалости к себе и неожиданно злости. На себя. На подруг за то, что они считают меня плохой матерью. На Зимнего за то, что он оказался женат. На всю эту жизнь, которая раз за разом имеет меня, меняя лишь позы. Три пары глаз пристально смотрели на меня, ожидая объяснения. Марго, Катя, Настя. Они знали обо мне многое, я знала многое о них. Так почему я не могу рассказать им обо всем сейчас? Почему должна держать это в себе?
«Если б вы знали, как мне тяжело!» — воскликнула я. «Вы думаете, я железная? Привыкли считать меня сильной, понимающей, да? Привыкли, что сглаживаю углы? А я такая же, как все. Мне тоже хочется прижаться к кому-то и почувствовать себя хрупкой маленькой девочкой».
Лица подруг удивленно вытянулись.
«Ну что ты? Мы же понимаем это!»
Попыталась возразить Катя, но я только отмахнулась.
«Нет, не понимаете. Да, я не все вам рассказывала в последнее время»,
бросила я с вызовом, сильнее распаляясь.
«И знаете почему? А я боюсь вашего осуждения. Рассказала вам про дочь, и что? Услышала лишь упреки. Ну ты и дотянула. Ого, 16 недель. О чем же вы думаете? Да знаю я, все знаю сама. Но не надо меня лишний раз тыкать в это носом, иначе я могу сойти с ума».
«Алекс, ну прости!»
Виновато развела руками Марго.
«Я же без задней мысли. Думала, что хоть в личной жизни все налаживается, но нет!»
Продолжила я, не обращая внимания на слова подруги и неосознанно повышая голос до крика.
«И тут снова провал! Оказывается, он женат! А развестись не может, потому что его жена борется с раком! Как вам такое?»
«Ох, подруга!»
– выдохнула Катя, пытаясь меня поддержать. «Это, конечно, выглядит так благородно, с одной стороны. Не хочет бросать больную супругу. Но, зная, на что способны мужчины, честно говоря, возникают сомнения. Не придумал ли он эту болезнь?»
«Да», – подхватила Марго. «Ты уверена, что он тебе не врет? Кстати, раз уж пошло такое дело...»
Она вытащила из дизайнерской сумочки на четверть опустошенную бутылку вина и торжественно поставила ее в центр стола.
«Думаю, нам всем не помешает сбросить напряжение».
«Да уж, я-то думала, у меня все плохо», – пробормотала Настя со вздохом.
«Но носить вино в сумочке? Да ладно, а что такого? Мы же все взрослые люди», – парировала Марго, пожав плечами.
«Не думаю, что Костя мог это выдумать», – ответила я резко. «А что касается вина, то сомневаюсь, что оно поможет решить мои проблемы».
Одной частью сознания я понимала, что говорю неприлично громко, практически кричу, чем уже привлекла недовольные взгляды с соседних столиков. Я даже успела заметить, как та самая официантка, которую недавно поставила на место Марго, направляется к нам, но внезапно останавливается в нерешительности.
«О, Господи, у этих чокнутых снова что-то не так!»
Я словно слышу ее мысли.
Одна рыдает, вторая устроила истерику, третья со своей бутылкой притащилась.
А может, и в самом деле я их услышала? Короткий миг, и официантка резко разворачивается, видимо, решив не связываться с нами. Что ж, благоразумное решение. Это могло бы быть даже забавным. В другой ситуации,
Хотя нет, наверное, в другой ситуации мне было бы стыдно за свое поведение. Только не сейчас. Внезапно мне стало все равно, что скажут окружающие, что они обо мне подумают. Эмоции переполняли меня, и я уже не могла заставить себя остановиться. «И знаете, что еще?» – припечатала я. «У меня тоже рак, как и у его жены». «Весьма иронично, не находите?» «Диагноз подтвердился, так что в любой момент могут пойти метастазы».
«О, Господи!» – ахнули в один голос подруги. «Но как? Почему ты нам ничего не говорила? Когда ты узнала?»
Вопросы сыпались один за другим. И хотя на лицах подруг явно читалось сопереживание и желание как-то поддержать, мне становилось от этого только хуже.
«Девочки, не надо только меня жалеть!» – воскликнула я. «Именно поэтому я и не говорила. Не хотела, чтобы ко мне относились снисходительно, как будто я смертник. Вообще-то я собираюсь бороться и победить».
«Конечно!» – живо закивала Катя. «И ты можешь всегда рассчитывать на нашу помощь».
«Спасибо, девочки. Но и это еще не все», – решительно продолжила я, собираясь на этот раз идти до конца и рассказать обо всем, что происходит.
«Ко мне приходят жуткие видения, в которых я вижу все глазами некой Кристины. С ней происходят страшные вещи, и я чувствую, что все это тянет из меня силы». Я бросила короткий взгляд на Катю, перевела его на Марго и Настю, пытаясь хоть как-то оценить их реакцию на такое откровение. Я всегда старалась поменьше распространяться о своих способностях, ведь это принято считать ненормальным. Людям давно внушили, что если с тобой происходит нечто подобное, то это повод отправиться к психиатру. Да что говорить, еще несколько лет назад я бы и сама посчитала такие симптомы лишь проявлением работы подсознания.
«Видение?» – недоверчиво прищурилась Марго. «И как это происходит?»
«Они просто накатывают на меня и выбивают из реальности», – начала поспешно объяснять я. «Иногда во время сна, но не обязательно. Вообще они могут прийти в любой момент, как несколько минут назад».
«И что конкретно ты видишь?» – спросила Катя.
«Я вижу глазами девушки Кристины. Я чувствую то, что чувствует она. Это тяжело. Кристина попала под влияние какой-то секты извращенцев-пикаперов. Ее унижают, подкладывают под незнакомых мужиков, заставляют раздеваться на людях, избивают. Я знаю, что ей нужна помощь, но не могу понять, как именно ей помочь».
«Но ты точно уверена, что эта девушка существует?» – уточнила Марго, сканируя меня взглядом. «Это не может быть плодом твоего воображения?»
«Да, уверена», –
кивнула я, постаравшись вложить в голос как можно больше решимости, чтобы прогнать все возможные сомнения. В этот момент пространство впереди меня покачнулось, и очертания кафе поплыли. Перед глазами замелькали картинки. Большая красная буква «М», станция метро, поток людей, уносящийся в стеклянные двери, горячий воздух дышит в лицо, принося нежно-бирюзовые старинные здания на фоне мелкой снежной крупы выглядят по-особому величественно. В последний момент мы влетаем в электричку. Данил улыбается. «Успели». Склизкий тип, имени которого я не помню, начинает о чем-то вещать, оживленно жестикулируя. И богатый мужик одобрительно кивает, а его мадам с накачанными губами-пельменями старательно демонстрирует напускную заинтересованность. Они обсуждают сюрприз для Кокса, кажется. При мысли об этом самовлюбленном неудачнике, возомнившем себя крутым соблазнителем, меня тошнит. Молчу и пытаюсь синхронно кивать в нужных моментах. И вот мы снова на улице. За городом холоднее. Ноги в тонком капроне мерзнут, хотя мы идем быстрым шагом мимо типовых коттеджей, выстроившихся за заборами из коричневого и темно-зеленого профлиста. Нужный дом нам построен с претензией на креатив. По центру возвышается прямоугольный выступ, полностью закрытый стеклом и, видимо, выполняющий функцию окна. Больше окон в здании не видно. Вся его поверхность зашита каким-то пластиковым материалом. На заднем дворе возвышается деревянный сруб, похоже, баня. Картинки мелькают так быстро, словно это кадры фильма, снятого каким-то артхаусным режиссером.
Обалдевшее от нашего сюрприза лицо Кокса не вызывает во мне ничего, кроме отвращения. Жар бани, потные тела, запах крови, вскрики. Двое парней из тусовки сосредоточенно пользуют совсем юную девочку, которая еще недавно была девственницей. Она упирается, мычит, пытается вырваться. А потом я вижу глаза Данила. Он смотрит на меня таким искренним горящим взглядом, как будто бы ему только что пришла в голову гениальная идея. «Кристина, посмотри на меня. Я понимаю, в каком ты сейчас состоянии, но, любимая, скажи, ты хочешь пойти еще дальше?» С азартом в голосе говорит он и кивает на веревке в своей руке. «Шибари, только не это! Я не хочу!» Такова моя первая реакция. Но ничего подобного я не говорю, лишь молча киваю в знак согласия. Не знаю, зачем. Его глаза загораются еще сильнее, и я думаю о том, как мне нравится видеть его таким зажженным. По сравнению с этим, мое тело, моя психика – все это неважно, если это приносит столько радости моему хозяину. Картинки продолжают мелькать, сменяя одна другую. Вот мы в просторной комнате с большим диваном, на котором сидят жаждущие зрелищ зрители. Кокс помогает Данилу раскручивать веревки. Я отстраненно слушаю их разговоры. Они обсуждают, где лучше закрепить подвес, чтобы веревки не оборвались. Смотрю вверх. В комнате слишком высокие потолки и никаких крючков. Данил приказывает раздеваться до трусов, и я, уже готовая ко всему, как робот, начинаю стягивать с себя платье. Я стою посреди комнаты, нагая и босая. Стопы касаются ледяного пола, и от этого по телу бегут мелкие мурашки. Холодно. Хочется спать. Передо мной на огромном белом диване зрительный зал. Я вижу все, как в тумане. Пространство заполняют едва слышный смех, перешептывание. А как она будет держаться на весу? Интересно, ей будет больно? Да ей стопудово будет по кайфу. Потом воцаряется звенящая тишина, и Данил быстрыми и резкими движениями начинает накручивать на мое тело веревки. Он стягивает узлы сильнее, чем обычно. Я чувствую каждый слой. Я полностью отдана его силе, не оказывая ни малейшего сопротивления. Я словно пластилин в его руках, тотально уязвима и в то же время будто уже мертва. Во мне разливается опустошение и безразличие ко всему, что может со мной произойти». Я очнулась, судорожно хватая ртом воздух. «Как же тяжело дышать! Да что же это?» «Саш, что с тобой?» Услышала я чей-то встревоженный голос и сделала усилие, чтобы поднять веки. «Тебе плохо? Может, скорую?» Подруги смотрели на меня округлившимися глазами, готовые в любой момент вызвать неотложку. Еще одно усилие потребовалось, чтобы отрицательно мотнуть головой. «Опять да? Это было видение?» «Да». Еле слышно выдавила я и зашлась в кашле. В горле свербило так, словно мне хотелось извергнуть из себя всю эту грязь. Все дурно пахнущие испражнения. Человеческую гниль, злобу, мужские комплексы, агрессию, извращенную похоть, боль, унижение, стыд. «О, Господи!» — воскликнула Настя, указывая ребром ладони в мою сторону. «Смотрите!» Девочки проследили направление, и от их реакции у меня холодок пробежал по спине. «Что там?» – спросила я, хватаясь за шею. Марго быстро полезла в сумочку и выудила оттуда небольшое зеркальце, протянув мне. На коже чуть выше амулета проступил сизый рубец, как будто след от веревки. «Так вот, почему мне так тяжело дышать!» «Смотрите, на руках тоже!» Воскликнула Настя, и я с ужасом перевела взгляд на запястья. На них виднелись такие же сизые следы. В этот же момент я почувствовала, как начали неметь пальцы.
«Саш, ведь этого же не было, да?»
Спросила Катя, пытаясь сохранять спокойствие, но голос ее предательски дрогнул.
«Это прямо сейчас появилось, да?»
«Нет, не было», кивнула я. «Кристина! Ее подвешивают на веревках. За шею и руки, и похоже...» Меня вдруг пронзила догадка. Она показалась мне такой очевидной, что я удивилась, почему не подумала об этом раньше. «Ты считаешь, что все происходит прямо сейчас?
спросила Катя, словно прочитав мои мысли.
«Да!»
– выдохнула я. «Некоторые видения приходили ко мне задним числом. Я понимала, что эти события мне показывают как бы постфактум, что это случилось недавно. И в них я просто видела все глазами Кристины, но была словно запертой в чужом теле и не могла ничего изменить. А сейчас я чувствую эту боль, которую она испытывает. Она может умереть. Надо спешить, спасти!» И в этот момент я почувствовала тепло. Оно исходило от шаманского талисмана. Круглый кулон-диск запульсировал, словно подтверждая мои слова. Я схватилась за него и почувствовала, что от кожаных выпуклых рун исходит энергия. Подушечки пальцев стало покалывать, и я поняла, что мне становится чуть лучше. Онемение рук прекратилось. Я смогла, наконец-то, более-менее нормально дышать. «Похоже, ты действительно каким-то образом связана с этой Кристиной», обеспокоенно сказала Катя, глядя на то, как я сжимаю амулет. «А если ты видела все ее глазами, может быть, ты узнала это место?»
«Да,
я видела метро. Кажется, да. Возможно, я смогу отыскать». Я начала сбивчиво припоминать только что увиденное, но стоило мне только выпустить из рук амулет, как меня снова начал душить кашель.
«Послушай». «Если Кристина может умереть, а ты каким-то образом чувствуешь все, что чувствует она...»
Фраза, начатая Катей, повисла в воздухе. Продолжать не имело смысла. Мы и без того все поняли. Нужно было действовать. И чем быстрее, тем лучше. Иначе могло быть уже слишком поздно. Коротко переглянувшись, в этот же миг мы повскакивали со своих мест. Загремели стулья. Кажется, что-то упало со стола. Раздался звон бьющегося стекла, на который, поджав губы, выбежала та самая официантка. Глаза ее горели возмущением, а на лбу и щеках почему-то даже проступили красные пятна.
«О, Господи! Надо же расплатиться!» – воскликнула Настя.
«И еще мы разбили бокал», – добавила Марго.
«Да», – бросила я, лихорадочно соображая, что делать. «Просить счет, извиняться за разбитую посуду, расплачиваться. На все это сейчас не было времени. Решение пришло тут же». «Мы пойдем с Катей вдвоем, а вы уладьте здесь, потом сочтемся». Предупреждая всякие возражения, я схватила подругу за руку, увлекая ее к выходу и оставляя Марго и Настю на растерзание возбужденной сотрудницы общепита.
«Ну что, куда дальше?»
– спросила Катя, когда мы, на ходу накинув верхнюю одежду, добежали до ближайшей станции метро и остановились в просторном холле подземки рядом с указателями.
«Ты можешь описать место, где они вышли? Хотя бы примерно?»
Я задумалась, вспоминая. Ворох картинок тут же взметнулся в голове. Они мелькали перед глазами, словно хоровод снежинок, закрученный в спираль пронзительным декабрьским ветром. «Это был вокзал. Они спешили на пригородную электричку». Я с тревогой оглянулась. Вдруг показалось, что в толпе промелькнуло смутно знакомое лицо, но стоило на миг отвести глаза, оно пропало.
«Вокзал, значит», — повторила Катя, не заметив моего взгляда.
Она стремительно полезла в сумочку за смартфоном и начала набирать что-то в строке поиска.
«Так, в Москве 9 вокзалов. Ты хоть примерно помнишь, как он выглядел? Узнаешь, если увидишь?»
«Думаю, да»,
— ответила я, глядя на сменяющие друг друга картинки в телефоне. Взгляд зацепился за одну из них — старинное здание бирюзового цвета, белые колонны, шпили башен рядом с арочным сводом.
«Здесь!» — закричала я, не помня себя от радости. «Я вспомнила! Точно здесь! Белорусский вокзал!»
С азартом подхватила подруга, и мы в тот же миг рванули вправо, к приехавшему электропоезду.
«Как здорово, что это совсем недалеко отсюда!» — сказала я, когда мы уже на всех парах двигались к искомой точке.
«Да, повезло!» — воодушевленно подхватила Катя. «И даже без пересадок!»
Я улыбнулась, стараясь не показывать страха и усиливающейся с каждой минутой тревоги. Мне казалось, что время летит слишком быстро, и мы безнадежно не успеваем за ним. Я продолжала сжимать в пальцах амулет, поскольку интуитивно чувствовала, мне снова будет хуже, стоит только выпустить его из рук. Так хотя бы я могла дышать.
«Мы успеем», —
ободряюще дотронулась до плеча подруга. Едва дождавшись своей станции, мы, как два отчаянных марафонца, выскочили на платформу и понеслись к эскалатору. Двигался он удручающе медленно, и мы начали подниматься вверх по левой стороне, пытаясь выкроить хотя бы еще несколько секунд. «Как ты себя чувствуешь?» – периодически спрашивала Катя, окидывая меня критическим взглядом. «В порядке», – кивала я, стараясь не обращать внимания на резь в запястьях и не смотреть на посиневшие руки. Мы выбежали из метро и кинулись по направлению к Белорусскому вокзалу. «Слушай, может, все-таки вызовем полицию?» – с беспокойством спросила Катя, когда мы остановились у пригородных касс. «И что мы им скажем?» «Мы же даже не знаем, где это происходит. Ни адреса, ничего. Сказать правду про видение, они же нас насмех поднимут». «Ты права», – вздохнула подруга. «Да даже если бы и был точный адрес, пока они приедут, пока раскачаются. Я прекрасно понимаю, что это не так работает, как показывают в детективных фильмах». «Да, пока мы дождемся их, может быть, уже поздно». «Ладно, но куда теперь? Может, вспомнишь название станции? Постарайся». «Попробую». Не выпуская талисман из пальцев, сосредоточилась на видении, пытаясь искусственно вызвать его в памяти и погрузиться глубже, чтобы рассмотреть детали. Мне не пришлось делать над собой усилия. Образы начали плясать перед глазами, стоило их только закрыть. Я вновь увидела, как мы выходим из электрички. Увидела название станции, зеленые буквы на белом бортике прямоугольной башни с плоской крышей. И в этот момент земля покачнулась под ногами. Я рефлекторно вытянула вперед руку, но тут же ощутила опору. Чьи-то уверенные руки поддержали меня, не дав упасть. Я открыла глаза. «Ну что?» Торопливо спросила подруга с тревогой, глядя на мою шею. «Получилось?» «Кажется, да», — ответила я, приходя в себя. «Я увидела название станции. Это Одинцово». «Отлично!» — воскликнула Катя и, вопреки протестам, усадив меня на кресло в зале ожидания, помчалась к кассе. «Нам удивительно везло. Ближайшая электричка отправлялась буквально через несколько минут. Мы рванули на платформу». Несмотря на высокий каблук, Катя быстро обогнала меня. Она двигалась с легкостью балерины, иногда оглядываясь, не отстаю ли я. Ее щеки раскраснелись, снежная крупа, не успевая таять, путалась в волосах. Я всеми силами старалась сдерживать приступы удушья, но они неминуемо усиливались. Мы заскочили в вагон на последних секундах и облегченно выдохнули. Мне потребовалось время, чтобы отдышаться. Откуда-то из глубины сознания всплыло понимание. Если бы не защита амулета, было бы еще хуже. Путь до Одинцова занял чуть больше получаса. Мы сидели в полупустом вагоне, словно на шарнирах. Руки и шея продолжали саднить, а следы от веревок проступали все более отчетливо. Катя подбадривала меня. Мы даже сделали несколько дыхательных практик, после которых я почувствовала себя чуть лучше. Но это не прогнало тревожные мысли». В голове роились сомнения, подгоняемые страхом, липким, омерзительным, животным. Может, зря мы не вызвали полицию? Может, слишком много на себя взяли? Там, куда мы едем, много молодых парней, которые занимаются совершенно омерзительными вещами. Что мы, две хрупкие женщины, сможем противопоставить грубой силе? Я пыталась отогнать эти мысли, но они упрямо лезли в голову, словно стая саранчи, привлеченная сочными побегами растений. И вот, наконец, электричка затормозила у заснеженного перрона конечной станции. Выйдя из вагона, я почувствовала странное дежавю, как будто я не так давно проходила здесь, в другом теле, с другими людьми. Я попыталась ухватиться за это мелькнувшее воспоминание, протянуть за него, словно за нить от волшебного клубка, способного указать верную дорогу. «Куда нам дальше?» – торопливо спросила между тем Катя. «Ты же видела?» Я растерянно остановилась, быстро озираясь. «Дальше они все время шли пешком до частного сектора», — ответила я и с сомнением указала вправо. «Давай попробуем в эту сторону». Мы быстрым шагом вышли с привокзальной территории и пересекли проезжую часть. Уже стемнело, и вдоль дороги горели фонари. Редкие машины, сверкая фарами, проносились мимо. «Нет, это все не то». Остановилась я, осматриваясь и пытаясь отыскать ориентиры из своего видения. «Я не узнаю это место. Выдохни и попробуй еще раз», — попросила Катя. «Тебе надо сосредоточиться. Если будет проще, закрой глаза и вспоминай». Я остановилась на тротуаре и, следуя совету подруги, зажмурилась. Но как я ни старалась припомнить точный путь от станции до частного дома, я никак не могла понять, в каком направлении двигаться. Отчаяние медленно заползало в душу. «Ну вот и приплыли», — подумала я. «И что делать дальше? Как я найду ее?»
В этот момент я снова вспомнила про мистическую наставницу.
«Шакти, услышь меня, пожалуйста. Вот именно сейчас мне нужна твоя помощь. Я должна спасти эту девушку», — взмолилась я. «Помоги мне ее найти, пожалуйста».
Увы, Шакти молчала. Хотя ответ все-таки был. Я поняла это лишь спустя несколько секунд. Я почувствовала, как пальцы, сжимающие шаманский кулон, кольнуло энергией, словно бы через амулет прошел электрический заряд. И тогда меня озарило. А что если... Все это время я продолжала сжимать в ладони кожаный диск талисмана и заметила, что по мере нашего движения руны на его поверхности все сильнее нагревались. Сейчас же кожаный диск стал поразительно холодным, практически ледяным, и это мне показалось странным. Мороз был не настолько велик, да и мои пальцы ни на миг не отрывались от поверхности талисмана. Он бы просто не успел так остыть за то время, что мы были на улице. Я поделилась этим наблюдением с Катей. «Не похоже на совпадение, да?» Не замедляя шага, подруга скользнула взглядом по украшению. «А может...» Ее лицо вдруг озарила догадка. «Что, если это как в детской игре холодно-горячо?» «Я как раз об этом и подумала», — кивнула я. «Тогда, получается, сейчас мы идем не туда. А ну-ка...» Я схватила Катю за руку, увлекая ее обратно, на другую сторону дороги, при этом внимательно отслеживая собственные ощущения.
«Да, он нагревается!»
Я практически кричала на ходу, воодушевленная наличием такого чудесного помощника.
«Невероятно!»
Обрадованно подхватила Катя, следуя за мной. Она не могла скрыть улыбки. «Как же хорошо, что ты взяла его с собой!» Добравшись до пересечения с широкой улицей и ориентируясь по индикатору талисмана «холодно-горячо», мы выбрали нужное направление. Шли вдоль дороги до тех пор, пока не начался частный сектор, и я не начала узнавать местность. Рядом с коттеджем необычной формы я остановилась.
«Ты точно уверена, что здесь?»
спросила Катя, глядя на дом с прямоугольным выступом по центру, выполняющим, судя по всему, функцию панорамного высокого окна. Приглушенный свет просачивался из-под тонированного стекла. Двор коттеджа был освещен ярким фонарем, стилизованным почему-то под старину. На дереве перед домом мигала разными цветами одинокая новогодняя гирлянда. На заднем дворе виднелся деревянный сруб бани.
«Уверена!» кивнула я, осматривая забор. «Теперь точно уверена!»
Ограждение участка было сделано из современных панелей под дерево и имело кованую отделку в виде растительного орнамента. Ворота были закрыты изнутри.
«Может, теперь все же вызовем полицию?»
спросила Катя, проследив за моим взглядом. «Место мы уже знаем. Самим идти слишком опасно».
«Нет», — решительно мотнула головой я. «Мы и так потеряли много времени».
Быстро переглянувшись, мы решительно бросились к забору. Он был не слишком высоким, и наличие кованого декора помогло преодолеть эту преграду. Это оказалось легче, чем я думала. Поставив ногу на резную железную ветку орнамента, как на опору, я закинула другую ногу наверх и, подтянувшись на руках, перегнулась во двор, бегло осматриваясь. К счастью, во дворе никого не было, ни людей, ни собак-охранников. Тогда я осторожно спрыгнула вниз. Катя сделала то же самое в паре метрах от меня.
«А что, если видение с Кристиной – галлюцинации? Просто фантомы моего воспаленного подсознания», – вдруг промелькнула мысль.
«И сейчас мы, как преступники, вторгаемся на чужую территорию». Сердце бешено стучало, но близость опасности открыла во мне второе дыхание. Я дотронулась до амулета и чуть не вскрикнула. Поверхность его была нестерпимо горячей, почти огненной. Стараясь издавать как можно меньше шума, мы прокрались к зданию деревянной бани. Дверь была приоткрыта, и мы прислушались, приложив к ней ухо. С обратной стороны раздавались приглушенные отзвуки музыки, голоса. Слишком далекие, чтобы можно было различить конкретные слова. Страх усилился. Теперь опасность была совсем близко. Стоило только зайти за эту дверь. Противно свело живот, как бывает всегда при сильном волнении. Сомнения метались в голове. Справимся ли мы? Правильно ли делаем? Может, позвать кого-то на помощь?
Ты помнишь практику «Дыхание валькирий»? шепотом спросила Катя, вытаскивая из сумочки электрошокер. «Да!» – ответила я так же тихо и удивилась, что сама не подумала об этом. Без лишних слов мы начали проделывать дыхательные упражнения. Это не заняло больше минуты, но дало такой потрясающий прилив сил и уверенности, что страх отступил. Теперь я чувствовала себя настоящей валькирией, отважной воительницей, сильной, храброй, стремительной. Шокера у меня не было, зато был газовый баллончик, который я последнее время не вынимала из сумочки.
«Идем!»
– прошептала я, вооружившись баллончиком, и осторожно потянула дверь на себя. Петли предательски скрипнули, но ничего не произошло. Никто не закричал, не выбежал нам навстречу, и мы беспрепятственно проникли в помещение. Здание изнутри оказалось больше и просторнее, чем выглядело снаружи. Нас обдало влажным горячим воздухом, а в нос ударили запахи древесины и пота. В тамбуре горел свет. На полу валялись бумажные конфетти и остатки серпантина. Под потолком зависли грозди наполовину сдутых фиолетовых шариков. Мы прошли дальше, мимо расставленных вдоль стен длинных столов и деревянных лавок, и остановились перед еще одной дверью. Она оказалась прикрыта, но замка не было. Из-за двери раздавались голоса, и теперь мы уже могли разобрать отдельные фразы.
«Я говорил, надо было вязать ниже!»
В раздраженном голосе слышны нотки тревоги. «Вены перетянулись!»
«Теперь она умрет?»
Второй голос срывается на истерику.
«Она что, уже не дышит?»
Это было хуже, чем я ожидала. Вернее, чего-то подобного я как раз боялась услышать. Комок подкатил к горлу, и я почувствовала, как подкашиваются ноги. «Неужели мы опоздали?» «Нет, я не верю в это!» «Я воительница! Я непобедимая валькирия!» произнесла я мысленно. «На моей стороне сила!» «Еще ничего не потеряно!» Выставив вперед руку с баллончиком, второй я зажала раскалившийся талисман, до боли обжигающий кожу, и, стиснув зубы, толкнула дверь плечом. Мы увидели, как толпа полуголых парней и девушек обступила лежащую у лестницы темноволосую девушку, худенькое тело которой было оплетено веревками.
«Стоять!»
– закричала я, не узнав свой голос.
«Никому не двигаться!»
– вторила мне Катя, угрожая шокером. Тут же раздался женский визг. Перепуганные девушки, словно зомбированные, начали хаотично бегать по комнате, чуть ли не сталкиваясь друг с другом. Они что-то кричали, жестикулировали, сумбурно искали свои вещи, стыдливо прикрывая наготу руками. Кое-кто прятался за парней. Создавалось ощущение, что наше внезапное появление стало для них последней чертой, отделяющей от нервного срыва. Парни вели себя тише. Но и они, несмотря на численные преимущества, явно были напуганы и не собирались вступать с нами в конфронтацию. Прошли какие-то доли секунды, и все они разбежались, будто тараканы с кухни, застигнутые за ночной трапезой. Все, кроме двоих парней. Я узнала их наглые ухмыляющиеся лица. Это были Данил и Кокс. В отличие от приятелей, они не собирались убегать. Наоборот, оба выступили вперед, приняв боевую стойку. Черты их лиц заострились, глаза злобно сверкали.
«Интересно, как там дела у Алекс и Кати?» вздохнула Марго в очередной раз, пригубив из бокала с длинной ножкой.
«Все-таки надо было идти с ними», ответила Настя. «У меня теперь душа не на месте».
«Ничего, они справятся, я в них верю», сказала Марго так, словно хотела убедить в этом саму себя. «Зато мы здесь все разрулили», — она пожала плечами. «Я до сих пор лицо этой официантки вспоминаю. Когда она к нам подошла, ее будто стая бешеных обезьян покусала».
«Да уж», — Настя улыбнулась, — «это надо было видеть.
Но ты неплохо остудила ее пыл. Меня всегда поражало, как это у тебя так естественно получается».
«Сомнительное достижение», — хмыкнула Марго, доливая себе и подруге.
«Вот если бы так же, естественно, у меня получалось находить нормальных мужчин, а то лезут одни альфонсы или качки с одной извилиной. Найти – это еще не самое главное, а вот удержать… Я бы сказала, это вообще великое искусство, отношения».
Марго задумчиво покрутила в пальцах бокал и отставила его в сторону. «Никогда не понимала, как можно жить под одной крышей годами и не захотеть друг друга поубивать. Мой рекорд – 2 месяца. Ну вот мы со Звягиным, хоть и долго встречались, но толку-то. А сейчас я так ревную Макса, ты не представляешь просто. Я чувствую, мы отдаляемся из-за этого, но я не могу ничего с собой поделать, когда представляю, как он лапает эту бухгалтершу.
Слушай, не надо, – прервала Марго резко. Лучше не представляй. Ты себя накручиваешь и становится только хуже.
«Да, я понимаю это», – воскликнула Настя. «Но я все равно переживаю. Вот сегодня он в свой выходной уехал на работу, а ведь мы с ним хотели идти на выставку современных художников. В итоге я сижу здесь с тобой и планомерно напиваюсь. И даже не знаю, чем он сейчас там занимается и с кем».
«Послушай, будешь себя накручивать, станет только хуже. Лучше скажи, что ты думаешь про эти видения, Алекс?» – решила сменить тему Марго.
«Все это поразительно на самом деле», – осторожно ответила Настя. «Звучит так фантастически. Но ты же тоже это видела, да? У нее на руках проступили эти следы, как будто от веревок. И на шее».
«Вот-вот, если бы я не видела своими глазами, не поверила бы», – подтвердила Марго. «Тут хочешь не хочешь, а поверишь в чудеса, ясновидение и женскую магию.
А про ее болезнь ты знала вообще?»
«Нет, откуда? Я в таком же шоке, как и ты. Алекс как партизанка, никому ни слова», – ответила Марго и потянулась к запищавшему смартфону, который на протяжении всего разговора лежал на столе. Похоже, на какой-то из мессенджеров пришло сообщение.
«Что там? Случайно не новости от девочек?»
– с надеждой вскинула голову Настя. «Сейчас гляну». Марго торопливо сняла блокировку телефона, но когда она открыла сообщение, лицо ее вытянулось и на секунду замерло в статичной маске удивления.
«Боже, Марго, не тяни!»
С тревогой в голосе Настя нетерпеливо заглянула подруге в глаза.
«Что там? Им нужна наша помощь?»
«Нет, вернее, не знаю, это не от них. Это доверенный Вичи. Пишет, что Патрик будет звонить мне прямо сейчас, на скайп».
«Ого! Прямо сейчас? Не поздновато ли?»
Настя бросила взгляд на часы, но тут же спохватилась.
«А, точно, он же в Америке. Ну, тогда да. У них же как раз полдень». «Он мне до этого никогда не звонил», – запаниковала Марго. «Я общалась через его доверенных. Не странно ли? После тех комментариев в инсте, после этих глупых сообщений в личку. Настя, мне что-то страшно. Вдруг он откажется от меня? Вдруг скажет, что я неадекватная? Я что-то не готова. Может сказать, что я не могу? Так». «Тебе надо успокоиться», – проговорила Настя неожиданно твердо. «Во-первых, скажи, что готова принять его звонок. Ты что, это же сам Вичи. Тебе будет звонить самый завидный жених в мире. Да любая девушка за такое готова была бы душу продать в вечное рабство, а ты просто так возьмешь и откажешься».
Сейчас, видя, как разволновалась Марго, Настя почувствовала своим долгом взять ситуацию под свой контроль и поддержать подругу.
«Да, наверное, ты права. Что-то я...»
«Да, сейчас отвечу». Марго быстро набрала ответ, рефлекторно поправила огненно-рыжие волосы и потянулась за ноутбуком, который все это время висел в чехле за спинкой стула.
«Да не волнуйся ты так, все будет хорошо, ты справишься», подбодрила подругу Настя, убирая бокалы из поля обзора видеокамеры ноутбука. «Ты классно выглядишь, кстати».
«Спасибо», ответила Марго и резко выдохнула, настраиваясь на разговор с голливудской знаменитостью. Мужчиной, о котором мечтали миллионы женщин по всему миру. Звуки звонка в Skype раздались практически сразу после того, как ноутбук загрузился, и Марго удалось подключиться к Wi-Fi.
«Да, добрый день, господин Вичи», – произнесла Марго по-английски, изобразив одну из самых своих обезоруживающих улыбок. Она не могла поверить, что это происходит на самом деле, что вот сейчас она так запросто общается с самим Патриком Вичи. Выглядел он потрясающе. Загорелый, подтянутый, выгоревшая на солнце челка спадает на лоб, выбритые виски подчеркивают мужественный подбородок, легкая небритость придает всему образу особую естественность и шарм.
«Добрый день, мисс Новак!» – по-деловому поздоровался Вичи. «Вернее, у вас, наверное, поздний вечер. Надеюсь, мой звонок не доставил вам неудобств».
«Нет, что вы, мистер Вичи, все в порядке», – ответила Марго всеми силами, стараясь не поддаваться панике, хотя ее буквально разрывало от страха. Ей казалось, что вот сейчас он выскажет ей про вчерашнюю позорную выходку. Вы хотели поговорить по поводу проекта московского пентхауса?» «Да, но не только», — ответил Вичи серьезно, чем поверг Марго в еще большее смятение. «Не только? Да что он имеет в виду?» «Я вас внимательно слушаю», — снова улыбнулась Марго и склонила голову чуть на бок, стараясь не выдать свое смятение, но приготовившись к самому худшему. «Мисс Новак, ваш проект пентхауса для меня стал настоящим откровением. Вам удалось тонко уловить нужное настроение. Знаете, я очень ценю индивидуальность в интерьере. Мне важно, чтобы интерьер был не просто удобным и красивым, а чтобы это был именно твой стиль. А вам удалось войти в мою голову». Губы Патрика тронула ироничная улыбка. «Ваш проект получился очень...» Он задумался и продолжил после короткой паузы. «Естественный, совсем не фальшивый. Знаете, в нем действительно есть душа». Щеки Марго тут же вспыхнули. «Да, он читал мое сообщение», — подумала она. «Точно читал, ведь я ему как раз написала о том, что у него нет души, что весь он искусственный и фальшивый, как и его дом. Да он издевается просто. Господи, ну как же мне стыдно!» «Господин Вичи, я...» Марго впервые за последние годы работы с клиентами чувствовала, что не может нормально вести переговоры. Она была растеряна и не знала, какую линию поведения выбрать. Извиниться? Сделать вид, что не понимает очевидного намека? Марго смотрела на Вичи с ужасом, понимая, что уже начала фразу, и собеседник ждет ее окончания, а она еще не придумала, что именно сказать. «Я очень рада, что вам понравилась моя работа», произнесла она, наконец, после затянувшейся паузы. «Что ж, в таком случае, я думаю, вы не были бы против продолжить сотрудничество и создать для меня еще один дизайн-проект, уже для дома в Лос-Анджелесе. Что скажете?» «О, это так неожиданно!» улыбнулась Марго, приходя в себя и понимая, что Вичи не только не отказался от нее, как от дизайнера, а еще и предлагает новый проект. «Я с удовольствием продолжу с вами сотрудничество, господин Вичи». «Но как?» – подумала она, и внутри все затрепетало от радости и волнения. «Неужели после тех сообщений, после моего ужасного поведения, он не разочаровался во мне?» «Что ж, отлично!» Патрик загадочно улыбнулся и встал, взяв ноутбук в руки. «В таком случае я хотел бы вам кое-что показать. Я, в общем-то, ради этого с вами и связался лично. Сейчас нахожусь на съемках в Чили и совершенно случайно наткнулся на местную мозаику. Смотрите, ведь это потрясающе!» Он поднес камеру к причудливому разноцветному узору на стене. «Вам хорошо видно?» «Да, отлично видно», — ответила Марго, пытаясь собрать разбегающиеся мысли и сосредоточиться на узоре. «Это действительно очень оригинально. Если включить этот орнамент в качестве одной из акцентных деталей, можно обыграть в разных стилях. Например, в этнике. Или сделать необычную эклектику с лофтом». «Что ж, я рад, что мы с вами находим общий язык, мисс Новак», произнес Вичи, возвращаясь за стол. Теперь Марго снова могла лицезреть его загорелую физиономию и верхнюю часть торса, по которой сходили с ума женщины пяти континентов. «Так, а какова предпочитаемая концепция стиля? Мне нужно знать все подробности, чтобы еще раз войти в вашу голову и создать то, что вы бы хотели видеть». Марго дотронулась до волос, поправляя прическу, и слегка прикусила нижнюю губу, как делала всегда, демонстрируя мужчине свое расположение. Сейчас это получилось неосознанно, она не собиралась флиртовать с Вичи, но сказалось выпитое вино и пережитый только что стресс. «Мисс Новак, прошу меня простить», сухо ответил Вичи, сделав вид, что не заметил откровенного флирта. «Но меня уже ждут на съемочной площадке. Подробности вам расскажет Фил, он свяжется с вами». «Хорошо, буду ждать, господин Вичи». Патрик отключился, но Марго никак не могла прийти в себя. «Нет, ты слышала? И что это значит?» спросила она у Насти, которая внимательно слушала разговор подруги и голливудской звезды. «По-моему, ты ему понравилась как дизайнер», ответила Настя. «А может, и не только как дизайнер?» «Да нет, не может быть. Он так сухо попрощался. Кажется, я вела себя как идиотка. Еще бы раздеваться начала перед ним», со злостью на себя сказала Марго. «Но ничего страшного не произошло же», неуверенно сказала Настя. «Наверное».
«Это как сказать. Теперь я уверена, что он лично читал весь этот бред, что я ему отправила. Он дал мне это понять. Единственное, чего я не понимаю, почему же он не высказал мне все прямо?» «Сложно понять, но ты молодец в любом случае, держалась так смело. У меня бы вообще мандраж случился бы, а ты еще и флиртовать попробовала. Только не знаю теперь, что дальше думать. С одной стороны, все вроде бы неплохо, и у меня теперь новый заказ от Патрика Вичи. Но с другой, вот знаешь, я понимаю теперь, что он такой же человек, как мы с тобой, из плоти и крови. Так почему же я не могу его заполучить? Почему я должна довольствоваться какими-то затрапезными альфонсами? Ты серьезно хочешь стать его подружкой?» – уточнила Настя. «Подружкой Патрика Вичи?» «Да, хочу», – заявила Марго в приступе откровенности. «И не просто подружкой. Я хочу войти не только в его голову, как он сам выразился, но и в сердце. Не знаю, правда, как это сделать. Кажется, он теперь думает, что я какая-то легкодоступная невротичка с замашками хейтера, которая позволяет себе писать ему в личку всякие гадости». «Ну, перестань. Он вовсе не думает так», – попыталась успокоить подругу Настя. «Слушай, а может быть, нам с тобой действительно стоит походить на эти занятия в школе? Ты как раз узнаешь, как правильно действовать с Вичи, а я как наладить все с Максом». «Да, это идея», – воодушевилась Марго. «И вообще, зря мы бросили занятия». «Зря», – согласилась Настя. «Но я думала, что теперь уже это не нужно. Но это не так. Все, давай договоримся на завтрашний вечер, чтобы точно. И чтобы не было каких-то отговорок». «Да, давай. Кстати, девочек уже давно нет. Мне кажется, пора им набрать», – сказала Марго, заглядывая в список контактов на телефоне. «Давай ты наберешь Кате, а я тогда Алексе». Марго нажала на вызов и прислонила смартфон к уху. «Странно. Вне зоны доступа. То же самое у Кати. Что-то мне это совсем не нравится». Марго и Настя с тревогой переглянулись. Они еще несколько раз набирали номер подруг, но каждый раз слышали в трубке бездушный голос оператора. «Абонент временно недоступен».
«Эй, тетя, вы, походу, адресом ошиблись», – произнес Данил с вызовом, и его губы искривились в усмешке. «Сообщество обдолбанных домохозяек за углом».
Стараясь не поддаваться на провокации, я бросилась к Кристине, но Кокс шагнул на меня, преграждая дорогу.
«Мамаша, куда это собралась, а?»
Прищурился он и резким движением вырвал из моей руки баллончик.
«О, какое грозное оружие! Смотри, сейчас прямо описаюсь!»
Я отступила на шаг, лихорадочно соображая, что же делать дальше.
«Послушай, мальчик!»
Услышал я вдруг решительный голос Кати, и я была поражена, насколько он звучал ёмко и уверенно.
«Если эта девушка умрет, я лично сделаю все возможное, чтобы ты сгнил в тюрьме. Улавливаешь? Поэтому в твоих же интересах вызвать ей скорую. И как можно быстрее».
«Ой, а у меня телефона нет».
Кокс похлопал себя по плавкам, словно искал телефон в несуществующих карманах и изобразил гримаску расстройства.
«Какой облом, да?»
«Тогда пропусти к ней. Дай нам помочь. Что, не видишь, ей совсем плохо? Это моя девушка, если что», — с нажимом сказал Данил и опустился перед Кристиной на колени, отодвинув ослабленные веревки и пытаясь прощупать пульс. «И она сама хотела».
«Хули ты оправдываешься?» — зло прошипел Кокс. «Хватай ее и тащи в тачку, а я пока с этими недотраханными разберусь».
Данил попытался приподнять лежащую без сознания Кристину.
«Сука, худая, тяжелая, как танк», — проворчал он со второй попытки, все же приподняв девушку и, перекинув ее через плечо, направился к выходу.
«А ну стой!» —
Катя метнулась ему наперерез и встала в дверях, перегородив путь к отступлению. Сейчас подруга была особенно похожа на разгневанную воительницу, готовую биться с противником до последнего вздоха. Рука с шокером угрожающе вытянута, глаза сверкают праведной яростью. В этот момент я почувствовала резь в глазах. Горло раздирало изнутри, словно только что я проглотила цепь с шипами. Кокс воспользовался тем, что я на несколько секунд выпустила его из поля зрения, и брызнул в лицо из моего же баллончика.
«Зря, суки, связались с нами», —
услышала я, словно через толстый слой ваты. Боль пришла следом, острая и пронзительная. Я вскрикнула и схватилась за челюсть. Что-то хрустнуло, и перед глазами встала мутная пелена.
«А может, вызовем полицию?» – предложила Настя слегка заплетающимся языком с тревогой, глядя на часы. «Кафе уже скоро закроется».
«Да», – возбужденно закивала Марго. «Отличная идея. Но что ты им скажешь? У нашей подруги видение? Ей привиделось, что какую-то девушку истязают в бане. А в какой бане? Кто? Что вообще происходит? А мы не знаем».
«Ну да, ты права», – вынуждена была признать Настя, но тут ее лицо озарила догадка. «А может, Зимнему позвонить? Он же не полиция. Ему можно и провидение».
«Да нельзя ему провидение!» – эмоционально воскликнула подруга, повышая голос.
«Как ты не понимаешь? Такие, как Костя, никогда не поверят в это. Для них это все сказки, домыслы. На худой конец просто какая-то фантастика. Он посчитает Алексу сумасшедшей, да и нас вместе с ней».
«Ты снова права», – сдалась Настя, допивая остатки вина и отставляя бокал к пустой бутылке.
«Как всегда. Так что будем делать? Кафе закрывается, девочки не отвечают, в полицию звонить нельзя».
«Пошли по домам», – махнула рукой Марго. «Твой мистер Грей, наверное, уже заждался, а я...» «Девушка, посчитайте нас, пожалуйста», – прервалась она, обращаясь к подошедшей официантке. «И включите туда еще одну бутылку вина с собой».
«Ты хочешь еще вино?» – удивилась Настя. «Может, на сегодня уже хватит?
Не будь занудой, подруга. Иди к своему мистеру Грею, а я хочу пить вино и веселиться», – преувеличенно бодро ответила Марго, и от этого ответа повеяло такой щемящей тоской, что Настя невольно поежилась.
«Ну ладно, конечно, как хочешь», – пробормотала она.
«Давай созвонимся утром, и если девочки не появятся, думаю, надо будет звонить в полицию».
Когда машина такси плавно притормозила около коттеджа Старкова, в окнах первого этажа горел свет. В автомобиле противно пахло бензином и дешевым освежителем, и Настю подташнивало всю дорогу. Сейчас, когда она выбралась на свежий воздух, еще ощутимо кружилась голова, а у горла стоял ком. Она сделала шаг в сторону дома и покачнулась.
«И как так вышло, что я напилась?»
– спросила она себя и бросила взгляд в окно как раз в тот момент, когда в нем промелькнул мужской силуэт. Настя узнала Макса, и при мысли о любимом мужчине в ее душе вновь всколыхнулась жгучая обида, смешанная с ядом ревности. Как могла, она ускорила шаг, миновала приоткрытые железные ворота и остановилась около массивной дубовой двери. Рассудив, что поиск входных ключей в маленьком, но бездонном клатче займет слишком много времени, она с силой нажала на звонок. Старков открыл дверь практически сразу. От него пахло дорогим пряным парфюмом и, как показалось Насте, похотью. Она отчетливо представила, как его руки сжимают сочную грудь новой бухгалтерши, и комната заплясала перед глазами.
«Значит, тебя вызвали на работу, да?»
Набросилась Настя на Макса вместо приветствия.
«Именно сегодня, когда мы собирались провести вечер вместе».
«Да, вызвали. Ты же знаешь, у меня ненормированный график. А ты что, пьяная?»
Недовольно прищурился Старков.
«Да, мы с подругами немного выпили»,
ответила девушка с вызовом и громко икнула.
«А что мне оставалось делать? Ждать тебя у плиты и печь пирожки? А ты в это время будешь развлекаться со своими грудастыми сотрудницами?»
«Послушай, мне надоело уже оправдываться, но сделаю это в последний раз. Я ни с кем не сплю», произнес Макс, четко разделяя слова. «Кроме тебя».
«Если бы это было так, ты бы проводил выходные со мной, как раньше. А ты так и стремишься слинять из дома».
Старков рефлекторно сжал кулаки. «Да, так и стремлюсь, ты права», сказал он, бросив на Настю взгляд, в котором читались одновременно разочарование, раздражение и жалость. «Поэтому даю тебе 2 дня, чтобы ты собрала свои вещи и выехала из дома. Этого хватит, надеюсь?» Настя опешила и даже практически протрезвела от услышанного. Она стояла в центре просторного холла и, часто моргая, смотрела на Старкова. И не могла понять, что происходит. Что, действительно Макс выгоняет ее на улицу?
«Что, вот так просто? После всего, что между нами было?» – воскликнула Настя. «Я знала! Знала, что ты меня больше не любишь! И что ты за моей спиной ублажаешь эту стерву! Или нашел кого помоложе?»
«Я выбрал тебя. Знаешь, за что?» – спросил Старков, стараясь сохранять спокойствие. «Ты была такой легкой в общении, такой позитивной. С тобой было интересно, ты просто светилась счастьем. А сейчас что? Ты задыхаешься от собственной ревности, и мне надоело слушать эти истерики.
Знаешь, надоело оправдываться и доказывать, что ты не козел».
Он развернулся и, на ходу прихватив барсетку и куртку, зашагал к двери.
«У тебя 2 дня», — напомнил он сухо. «Я пока поживу на квартире».
Когда дверь за Старковым закрылась, Настя, пораженная, медленно осела на пол рядом с креслом. К ней, наконец, пришло понимание, что только что собственными руками она выкопала могилу для их с Максом отношений.
«Что я натворила?»
С ужасом подумала она, пытаясь вернуться в тот момент, когда она перестала себя контролировать и ее разумом начали управлять материнские шаблоны поведения.
«Когда это началось? Неделю назад, месяц? Сколько он уже терпит все это?»
Настя поняла, что совсем не собиралась превращаться в истеричную домохозяйку, но ничего не смогла с собой поделать. Шаблоны, впитанные в детстве, вдруг всплыли в голове и буквально заставили вести себя так, как вела себя когда-то давно ее мать. Понимание того, что больше нет никаких мистера Грея и Анастейши, обволокло душу склизким гниющим сгустком. Макс ушел, и теперь уже ничего нельзя исправить. Или все-таки можно? Сквозь пелену слез я видела лишь размытые тени, в которых можно было только интуитивно угадать силуэты Кати, Кокса и Данила с болтающейся за его спиной Кристиной. Челюсть болела после удара Кокса, резь в глазах и горле не прекращалась. Я начала яростно кашлять и тереть глаза, злясь на себя за то, что допустила такое. Позволила Коксу ударить себя, что не смогла действовать на опережение». Пока я терла глаза, впереди меня что-то происходило. Были слышны возмущенные выкрики, звуки ударов, возня. Когда я более-менее пришла в себя, увидела, что Кокс с выпученными глазами лежит на полу. Метрах 2 от него валяется шокер. Тут же, по правую сторону, склонив голову к полу, распласталась связанная Кристина, а Катя пытается бороться с Данилом у самого выхода. На негнущихся ногах я пошла в сторону шокера, но поднять нехитрое средство самозащиты не удалось. Как только я наклонилась за прибором, кто-то с силой дернул меня за ногу, и я, не удержавшись, с грохотом повалилась на пол у самой лестницы.
«Что, сучка, тебе все мало?»
– загоготал Кокс, торопливо поднимаясь и потирая шею, на которой теперь отчетливо виднелся синяк.
«Ну тогда держись!»
Резким движением парень схватил с дивана чей-то забытый ремень и с омерзительной ухмылкой, намотав один его конец на кисть руки, двинулся ко мне. Я отступила к лестнице и с ужасом поняла, что упираюсь спиной в ее перила и не успеваю уйти от захвата. Кокс стремительно метнулся ко мне, накинул на шею ремень и стянул его, перекрывая доступ кислорода. Я вырвалась, хватала ртом воздух, тщетно пыталась сбросить удавку, извернуться и ударить противника. Но все было напрасно. Кокс держал меня крепко и, похоже, был настроен решительно. Я видела его гневный, опасный взгляд, слышала, как скрипят его стиснутые от напряжения зубы. Боковым зрением я видела Катю с Данилом. Они все еще боролись, переместившись чуть дальше от входа и ближе к нам. Лицо Кати было перепачкано в крови, и по его выражению я поняла, что она держится из последних сил. Между тем Кокс еще сильнее стянул ремень, и у меня подкосились ноги. В глазах потемнело. Но я успела увидеть, как в дверном проеме появилась мужская грузная фигура. «Это конец», — подумала я. «Если бы так хотя бы была какая-то слабая надежда на спасение, то теперь точно нет. С этим их накачанным дружком мы точно не справимся». Я с тоской подумала о том, что вот сейчас умру и оставлю дочь одну с ее беременностью, без поддержки и защиты. Подумала, что все оказалось тщетно. Я не помогла Кристине. Более того, еще и втянула в это дело Катю. Душу заполнило острое чувство вины». Мир покачнулся и поплыл. Потребовалось несколько мучительных долгих секунд, прежде чем до меня начало доходить. Здесь что-то было не так. Но что? Вот грузная фигура незнакомца стремительно перемещается по комнате и кажется мне темным большим пятном. Что он делает? Похоже, он как-то странно ведет себя. Он что, бьет своих дружков? Или мне так кажется? Контуры размываются перед глазами, и я не могу понять, что происходит. В этот момент Кокс отпускает меня с каким-то поистине диким вскриком.
Я запоздало осознаю, что удавка больше не стягивает шею, давлюсь хлынувшим в горло воздухом и практически складываюсь пополам в приступе сухого кашля. Делаю над собой усилие, чтобы распрямиться. Подняв взгляд, я обреченно понимаю, что все сейчас закончится. Передо мной стоит он, тот самый грузный незнакомец. А у меня больше нет сил сопротивляться, нет сил бороться. Я смотрю на него со страхом, практически с животным ужасом, который пронзает меня насквозь, доходит до каждой клеточки, заползает в самые скрытые уголки сознания. Я не хочу умирать. И в следующий момент незнакомец начинает говорить, и одновременно с этим я вижу разъяренную Катю, которая приближается к нему сзади, зажав в руках непонятно откуда взявшуюся стеклянную бутылку. «Александра, это я! Не бойтесь!» мягко произносит незнакомец, и только в этот момент я узнаю его по голосу. «Это Андрей, мой телохранитель, которого нанял Костя». «Господи, где же он был до сих пор? Почему появился так поздно? Как он нашел нас?» Не успев как следует удивиться, я понимаю, что Катя, в отличие от меня, Андрея ни разу не видела, а значит, никак не может его узнать. Я пытаюсь сказать ей предупредить, но в этот момент в затылок телохранителя уже летит бутылка. «Катя, нет!» – кричу я, но уже слишком поздно. Стекло разбивается с глухим звоном. Я вижу, как мужчина покачнулся. С его одежды и волос сыплются осколки.
«Александра!» –
произносит Андрей, удерживаясь за лестничный бортик, чтобы не упасть. И я с удивлением вижу, насколько стойко он перенес отчаянный удар подруге.
«Вы не узнали меня, да?»
«Простите!»
Судорожно киваю я, и только сейчас до меня окончательно доходит, что Кокса и Данилы уже нет в комнате, что они сбежали, подобно своим трусливым приятелям, которые сделали это значительно раньше.
«Кристина!»
Вспоминаю я тут же и ищу девушку глазами. Она все еще лежит на полу. Мы с Катей из последних сил, наконец, бросаемся к ней. Голое тело девушки все еще оплетено веревками. Мы пытаемся прощупать пульс, осторожно освобождаем ее. Андрей переносит ее на диван, но мы не уверены, жива ли она. Губы девушки посинели и потрескались, на них запеклась кровь. На всем теле видны кровоточащие рубцы.
«Неужели не спасли?» –
проносится мысль.
«Неужели все это было зря? Очнись, пожалуйста!» –
шепчу я тихо, дотрагиваясь до ее волос.
«Ты не можешь вот так уйти!» «Просто не можешь!»
И в этот момент Кристина раскрывает глаза. Ее грудная клетка тяжело вздымается и опускается. Блуждающий взгляд девушки медленно фокусируется на моем лице, на мгновение становясь осмысленным. Она хочет что-то сказать и даже раскрывает губы, но из горла вырывается лишь сдавленный хрип. Видимо, на это уходят последние силы. Кристина делает последний вдох, и ее голова безвольно падает мне на руки.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт beauty1.org. Там вы найдете много интересного.